прямые и косвенные последствия разгрома педологии. Уничтожение педологии как феномен репрессирования науки в эпоху сталинизма получило значительный резонанс и отозвалось тяжелыми осложнениями и торможением развития ряда смежных областей знания и прежде всего во всех отраслях психологии, в педагогике, психодиагностике и других сферах науки и практики. Обвинение в протаскивании педологии нависло над психологами, педагогами, врачами и другими специалистами, зачастую никогда не связанными с лженаукой. Типично и показательно в этом отношении судьба учебников по психологии. Так, в одном фактически директивном материале, опубликованном в виде брошюры влиятельным функционерам, работавшим в это время в аппарате ЦК ВКПБ, по поводу преподавания психологии, сказано: если не вызывает больших сомнений вопрос о необходимости вооружения учителей знаниями по анатомии и физиологии, в особенности в отношении ребенка, то совершенно неразработанным является вопрос, каким же должен быть в нашей советской педагогической школе курс психологии. Возможная опасность здесь заключается в том, что представители психологической науки после разоблачения и ликвидации псевдонауки, педологии и ее носителей, педологов, могут проявить большое желание объявить свою монополию на изучение ребенка. Такой монополии на изучение ребенка мы не можем допустить ни со стороны психологии, ни со стороны представителей других наук, анатомии, физиологии и так далее, изучающих детей. Некоторые профессора психологии не прочь сейчас выступить с прожектами преподавания в педагогических учебных заведениях вместо педологии таких отдельных курсов, как детская психология, педагогическая психология, школьная психология и так далее и тому подобное. По нашему мнению, сейчас не имеется никакой необходимости заниматься разработкой каких-то новых, особых курсов, которые заменили бы прежнюю универсальную науку о детях – педологию. Создавать новые какие-то особые курсы детской психологии, педагогической психологии, школьной психологии и так далее означало бы идти назад путем восстановления педологии, только под иным названием. Предупреждение было недвусмысленно и по тем временам чреватым тяжкими последствиями. Психология оказалась кастрированной. В учебниках для педвузов тех лет авторы явно стремятся не допустить проникновения в умы будущих учителей детской педагогической школьной психологии, чтобы убежать от обвинения в попытках восстановить педологию. Студенты педвуза получали еще очень долго выхолощенные психологические знания. Обвинения в педагогических ошибках постоянно нависали над психологами. Учебные курсы, программы и учебники по детской и педагогической психологии педвузы получили только через 35 лет. Несмотря на содержащиеся в постановлении указания на необходимость создать марксистскую науку о детях, так и не была разработана теоретическая платформа, которая могла бы обеспечить интегрирование знаний о ребенке, добываемых возрастной психологией, возрастной физиологией, социологией и этнографией детства, педиатрии и детской психопатологии. До сих пор не обеспечен системный подход к развивающемуся человеческому организму и личности. Длившийся столь долго перерыв в становлении науки о детях, даже если она на первых порах была весьма несовершенной, является немаловажным обстоятельством и по сей день приходится преодолевать его негативные последствия. После разгрома педологии должна была быть восстановлена в правах педагогика. Однако, победив педологию, педагогика одержала первую победу. Она не сумела воспользоваться полученными правами. Не в педалогобоязни кроется одна из причин обвинения педагогики на протяжении многих лет в ее бездетности. В тенденции видеть в ребенке всего лишь точку приложения сил. Не то мальчика, не то девочку. А не думающего, радующегося и страдающего человека, развивающуюся личность, с которой надо сотрудничать, а не только лишь поучать ее, требовать и муштровать. Педагогика, покончив с педологией, выплеснула вместе с педологической водой и ребенка, которым та, когда плохо, а когда и хорошо, но направленно начала заниматься. Опасения по поводу возможных обвинений в попытках реставрации педологических извращений долгое время сдерживали развитие детской и педагогической психологии не только непосредственно после 1936 года, но и в дальнейшем, в особенности после августовской 1948 года сессии ВАСХНИЛ Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина, на которой был окончательно определен статус генетики как следующий после педагогии лженауки. А трехэтажное слово «вейсманист», «менделист», «морганист» по именам выдающихся генетиков А. Вейсмана, Г. Менделя, Т. Моргана стало таким же ругательным, как и слово «педолог». Причины этого очевидны. В центре внимания сессии ВАСХНИЛ вновь оказались проблемы наследственности и среды. Изучение того, что есть ребенок, все более заменялось декларированием того, каким он должен быть. В результате складывались положения, и сейчас препятствующие решению многих практических педагогических задач, при которых представление о том, каким должен быть ребенок, превращается в утверждение, что таков он и есть. Установки, идущие от плохо знавшей реального ребенка или подростка педагогики воспитания, в настоящее время начинают преодолеваться, но долгое время они были господствующими. Реальные достижения психологов, а их отрицать невозможно, возникли не благодаря, а вопреки разгрому педагогии. Имелись серьезные основания для критики ошибок педагогии, выразившиеся в широкой практике тестирования в школе. В самом деле, в результате недостатков диагностических тестов при их применении на практике ребенок нередко без должных оснований зачисляется в разряд умственно отсталых. В последующие годы, очевидно, во многом под влиянием опасений воспроизвести педагогические заблуждения, разработка психологической диагностики была надолго прервана. Несмотря на то, что критика тех лет была направлена против тестов, выявлявших коэффициент умственного развития, тесты интеллекта, идиосинкразия к тестам вообще стала препятствием к разработке так называемых тестов достижений, с помощью которых можно было выявить реальный уровень обученности школьников, сравнивать эффективность различных форм и методов обучения. Надолго установилось недоверие к личностным тестам, различным опросникам и проективным методикам, которые строились на иных принципах, чем тесты интеллекта. Только в последние годы началась работа по созданию психологической диагностики, валидизации и стандартизации тестов, адаптации зарубежных методик к нашим условиям. Драматические последствия разгрома педагогии сказались на судьбах всей прикладной психологии в СССР, интенсивно развивавшейся в 20-е годы и оказавшейся пресеченной в середине 30-х годов, в период ликвидации еще одной псевдонауки, в роли которой на этот раз выступила психотехника. Особая ветвь психологии, видевшая свою задачу в осуществлении практических целей психологическими средствами, в использовании на производстве законов человеческого поведения, субъективного фактора, для целесообразного воздействия на человека и регулирования его поведения. Психотехника возникла в начале 20 века и получила теоретическое оформление в работах В. Штерна, Г. Мюнстерберга и других психологов-эксперименталистов. Ее основная задача заключалась в разработке основ профотбора и профконсультации, изучении утомления и усталости в процессе труда, закономерностей формирования навыков в упражнении, приспособленности человека к машине и машины к человеку, тренировки психических функций при подготовке рабочей силы и так далее. В 20-е годы и в первой половине 30-х годов психотехника получила значительное развитие в СССР. Психотехники в целом правильно понимали пути развития своей науки и ее основную проблематику. Анализ проблематики психологии труда и ее конкретных научных решений свидетельствует, что во второй половине 20-х, первой половине 30-х годов психотехники внесли немалый вклад в практику. Этот вклад обещал и мог быть большим, если бы в середине 30-х годов директивно не прекратилась разработка психотехнических проблем. Все это привело к замораживанию на весьма длительный период всей проблематики психологии труда и к изъятию из потребления самого слова «психотехника». Ликвидация психотехники произошла во второй половине 30-х годов. Немаловажным обстоятельством было то, что И. Н. Шпилерейн, руководитель психотехнического движения, подвергся незаконной репрессии. свертывалось и преподавание психотехники в вузах. Отрицательное отношение к психотехнике, которая именуется с той поры так называемой психотехникой, а то и псевдонаукой, еще более усиливается в период повсеместно развернувшейся разносной критики педагогии. Усматривая в психотехнике общее с педагогией в связи с использованием тестов, критики перечеркивали все достижения психотехнического движения и шли на ликвидацию всей проблематики психологии труда. 25-летний перерыв в развитии психологии труда отрицательно повлиял на общее состояние психологии, с отдаленными последствиями которого она сталкивается и по сей день. Не разрабатывались многие годы, во всяком случае до 60-х годов, важнейшая проблематика инженерной психологии. Между тем, к примеру, психологические проблемы предотвращения аварийности на производстве в эпоху атомных электростанций и ракетной техники являются кардинальными в психологической практике из-за возможных, а как известно и реальных, трагических катастроф в государственном масштабе. Главные потери, которые понесла психология в результате уничтожения психотехники, как и педагогии, связаны с тем, что она на многие годы перестала ориентироваться на развитие прикладных проблем, подготовку для этого кадров, уходила от насущных нужд практики, замыкалась в рамках чистой теории, тем самым все более отодвигаясь на задний план научно-технического прогресса.